Всех я вас приветствую. Сегодня такой особенный день. Не всегда праздник вхождения Иисуса Христа в Иерусалим или вербное воскресенье, пальмовое воскресенье, по-разному его называют. Не всегда, или, можно так сказать, не так часто он совпадает с днем, когда мы вспоминаем страдания Христа, с днем хлебопреломления. Вот в этом году такое совпадение. И я размышлял, вот когда думал о проповеди, готовился, молился, вот все-таки какая тема должна сегодня больше звучать? Тема страдания Христа или тема торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим? И как-то вот все это в моей душе органически соединилось. Я назвал проповедь так, что «Путь Иисуса Христа в Страстную неделю» или «Вхождение Иисуса Христа в Страстную неделю». Фактически сегодняшний день – это, можно так сказать, в каком-то смысле начало Страстной недели, потому что, ну, по крайней мере, у евреев воскресенье был не последний день недели, а первый день, да, то есть неделя заканчивалась субботой, днем покоя, потом первый день недели, вот, то есть как бы это уже началось начало Страстной недели. Вот. Ну, еще такое интересное одно предположение, когда я тоже готовился к проповеди, встретил такое размышление, что, возможно, есть логически определенные доказательства, что вход Иисуса Христа в Иерусалим был не в воскресенье, а в понедельник. То есть там есть некоторые определенные аргументы. То есть это как бы еще одно такое, ну, можно сказать, утверждение, что сегодня, фактически сегодня начинается Страстная неделя. Иисус входит в Страстную неделю. В каком-то смысле мы, как ученики Иисуса, вместе с Ним входим в Страстную неделю. Итак, читаем текст из Евангелия, 19 главы Евангелия от Луки. 19 глава Евангелия от Луки, с 28 по 46 стихи. «Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим, Он, Иисус. И когда приблизился к Вифагии, Вифании, горе Елеонской, горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедшее в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязывать осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников его начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камню возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «Если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Аминь. Вы знаете, если вы изучаете жизнь Господа Иисуса Христа, то вот это событие, которое мы прочитали, которое сегодня отмечает церковь, по крайней мере, в России, это, наверное, самое такое торжественное, самое величественное событие вообще во всей земной жизни Иисуса. Безусловно, были другие такие знаковые, особенные события в жизни Иисуса. Были очень яркие исцеления. Были моменты, когда он освобождал людей, одержимых нечистыми духами, причем даже тех, в котором там легион этих духов был, да. Были многочисленные толпы народа, которые ходили за ним, слушали его проповеди, исцелялись. Он кормил порой людей чудесным образом, там 3000, 5000 человек, да, кроме женщин, детей и мужчин, то есть, значит, в разы толпа была больше. Были случаи, когда Иисус на празднике, на свадьбе претворил воду в вино, и хождение по воде, и украшение бури, были эти моменты, но, как правило, они проходили либо не в Иерусалиме, не в центре Израиля, а где-то на периферии, там в Галилее языческой или еще где-то на Иордане, либо свидетелями этих событий были, ну, небольшие группки людей. Но вот здесь как бы все совпадает. Иерусалим, центр, сердце Израиля, огромное стечение людей, и вот Иисус таким образом торжественно въезжает, входит под звуки, под крики толпы, восторженные, радостные, которые прославляют Его как Царя. И если мы впервые читаем Евангелие или кто-то и не знает, что будет дальше, и не знает, что это событие, это въезд Иисуса не только в Иерусалим, но и в Страстную неделю, то можно подумать, что это звездный час Иисуса Христа, что наконец-то Его признали Царем, Господом, наконец-то Ему воздали должную славу, величие, справедливость восторжествовала, и мы можем порадоваться из-за Иисуса, что вот Он наконец-то в центре всего и во главе всего. Так могли думать ученики Иисуса. Они не знали, что будет, если перевернуть страницу этой истории. Они не знали, что будет завтра, что будет на грядущей неделе. Так могла думать мать Иисуса, может быть, Его братья и сестры. Но Иисус так не думал. Иисус никогда не страдал звездной болезнью. Он никогда не обольщался всенародным признанием и любовью толпы. Иисус прекрасно знал, что люди, особенно в толпе, они такие ненадежные, переменчивые. Мнением толпы легко манипулировать. И Он никогда не старался стать лидером толпы или предводителем народных масс. Для Иисуса Христа всегда было важно найти конкретного человека, достичь его сердца, помочь ему обрести веру и сделать его своим последователем. И точно так же сегодня, друзья мои, сегодня, по крайней мере, в нашем земном отечестве многие люди идут в храм, несут вербочки, несут или заранее заготавливают там корзины куда-нибудь, Пасху убирать такие с красивыми полотенчиками. Люди идут в храм, люди идут на поклонение, их много, они разные, мужчины, женщины разного возраста, в разные храмы. И, казалось бы, вот она, Святая Русь, аллилуйя! Возрождение, пробуждение нашего земного отечества, слава Тебе, Господи! Но, скорее всего, мы можем сказать, что и сегодня Иисус, смотря на Русь нашу святую, плачет и говорит: «О, если бы ты, Святая Русь, хотя бы в сей твой день узнал время посещения своего, о, если бы вы, люди, идущие в храм, по-настоящему покаялись, по-настоящему обратились от злых дел, по-настоящему стали учениками моими, и моими последователями». И сегодня этот вопрос звучит к нам, друзья, пришедшие в церковь, благая весть. Можем ли мы, можешь ли ты от сердца сказать пред Господом, что я, Господи, Твой последователь, я Твой ученик, я Твой поклонник, я сегодня поклоняюсь Тебе, потому что я люблю Тебя и хочу всю жизнь посвятить Тебе. И мне бы хотелось на основании этого текста обратить внимание на три момента сегодня. Здесь их значительно больше, и это удивительное событие, где, наверное, ну вот каждый какой-то эпизод, каждый штрих можно взять основанием проповеди, серьезного размышления, извлечь для себя уроки. Но мы посмотрим только на три момента. Первый из них, прочитаем еще раз начало этого отрывка с 29 стиха. «Когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонску, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». Вот в этом отрывке давайте обратим внимание на то, что Иисус – это всезнающий Господь Бог. В истории христианства, в первые века и до сих пор есть те, которые говорят, что Иисус – это высший ангел, высшее Божие творение, чудесный учитель нравственности, но не равен Богу, не есть Бог. Вот этот эпизод – это как бы еще одно утверждение, что Иисус есть истинный Бог, которому известно все. Вы знаете, когда он посылает учеников вот найти животное, осленка, складывается такое впечатление, как будто бы он заранее это все срежиссировал. Он заранее договорился с людьми и скажет: вот в такой-то момент придут к тебе люди, их будут звать так-то, они тебе назовут такой-то пароль, кодовое слово, ты вот так сделаешь. Вот такое впечатление, как будто бы все это было заранее им срежиссировано. Потому что все детали совпадают в точности. Иисус говорит, куда пойти, что они там найдут, какая будет реакция, что нужно ответить и как эти люди снова отреагируют. Полная инструкция, которая в точности исполняется. Есть так называемые либеральные богословы, которые вроде бы признают Иисуса, его учение, особенно вот эту нравственную, моральную часть, и говорят: да, он был великий учитель, прекрасный оратор, добрый человек, милостивый, замечательной души. И вот они объясняют, что вот Иисус учил людей, такая создалась популярность его, такое вот уважение к нему. И вот когда он приблизился к Иерусалиму, как-то толпа спонтанно, неожиданно вот подхватила его, влекла, внесла в Иерусалим. Вот это все так как-то, ну просто случилось, его величество случай. Он и думать-то не думал, что так все случится, и ученики-то не думали, да? И не знали, что крестом все закончится, потому что потом вот эти религиозные вожди возревновали, так сказать, отомстили ему, там где-то схватили, изменили мнение толпы и так далее, и так далее. Но этот эпизод, как я же сказал в начале, он еще раз подчеркивает, что Иисус есть истинный Бог, которому известно абсолютно все. И что важно, друзья мои, Иисус не только тогда знал, кто живет в этом селении противолежащем, где на какой улице привязан ослик, кто хозяева его. Он не только тогда знал, что эти люди, в конце концов, когда скажут, что это животное надобно Господу, они скажут: да, конечно, забирай, для Господа нет проблем. Точно так же Иисус сегодня все знает про меня и тебя. Он знает все самое тайное, все то, что, может быть, мы где-то там спрятали в тайниках души или в тайниках истории нашей жизни, и о ком никто, может быть, никто не знает, даже самые близкие люди, нечто. Но это напоминание нам, друзья, что Бог знает все. И Библия говорит, что однажды все тайное станет явным. Нередко тайны, что мы прячем куда-то там, очень тщательно маскируем, оно становится явным уже здесь, на земле. Но даже если мы такие талантливые маскировщики, так все четко сделаем, что никто ничего не узнает до дня и часа нашей смерти, все тайно обнаружится в вечности, где перед лицом Господа, перед лицом, в общем-то, наверное, всех обнаружится все самое тайное. Интересно, что Бог, Он не относится к людям, как программист относится к своему компьютеру или какой-то изобретатель к своему роботу. Бог не программирует нас на добро или на зло, на хорошие поступки или злые. Он создал человека таким образом, что у нас есть свобода воли, свобода мыслить, творить, изобретать, поступать так или иначе. У нас есть свобода творчества, свобода инициативы, свобода выбора. И Бог нами не манипулирует. Мы не являемся марионетками, такими куклами, которые вот умный кукловод пальчики там веревочки поддергивает и дает ЦУ, что и как делать. Просто Господь очень хорошо знает меня и тебя. Он знает движение наших мыслей, Он знает наши наклонности, Он знает наше настроение, Он знает наши мотивы, Он знает, что сокрыто в глубинах твоего моего сердца. И Он в каком-то смысле может предугадать, как ты и я поведем себя в этой ситуации, хотя для Него нет такого понятия, как время, и, он, и для Него не нужен там завтра или послезавтра или через какое-то время. И Иисус точно знал и знает до сих пор, кто готов положить за Него душу свою, а кто при первой опасности отречется от Него или предаст Его. Иисус точно знает и знал, кто безоговорочно отдаст своего ослика, как только услышит кодовое слово, он надобен Господу. Он знает, кто откроет дверь своего дома, помните, чуть-чуть позже, в Страстной четверг, там вот пойдете к такому-то человеку, там будет нести кувшин воды, войдете в дом, скажешь, где горница, и он скажет, вот горница для Иисуса, да вот, самое лучшее. И точно так же Иисус знает, кто потихоньку ворует из церковной кружки, и кто однажды предаст его за 30 серебряных монет. Есть очень интересный текст во второй главе Евангелия от Иоанна, я часто его вспоминаю. Это еще только начало, мы как бы возвращаемся к началу служения, от такого открытого публичного служения Иисуса. И вот там написано, Иоанна 2 глава с 23 стиха. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи», это другой праздник Пасхи, не тот, который мы сейчас вспоминаем, «то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». И вот дальше обратите внимание. Но сам Иисус не вверял себя им, то есть или там не доверял себя им полностью. Почему? Потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Братья мои, сестры, друзья, пришедшие в церковь, мы входим сегодня в Страстную неделю, и давайте спросим себя, что Иисус сегодня, сейчас видит в моем и твоем сердце? Каким Он видит наше сердце? Какими Он видит наши намерения? Какие у нас мечты? Какие у нас стремления? Какие у нас мотивы? Видит ли Он, что мы любим Его, что мы преданы Ему, что мы готовы пожертвовать ради Него и осликом, если потребуется, своей жизнью. Второй момент, на который мне хотелось, чтобы мы обратили внимание, читаем дальше. привели ослика к Иисусу, 35 стих, и, накинувшие одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Вот этот второй эпизод показывает нам Иисуса как истинного царя, причем не просто царя, но царя царей. Вот иногда в Библии употреблена такая форма, как бы усилительная конструкция. Есть песня-песня, есть святое святых, есть Господь господствующих, есть Царь. Есть царь царей. Действительно, как мы сказали в самом-самом начале, Иисус входит в Иерусалим как настоящий, законный, легитимный царь. Ему по праву воздают царские почести, ему по праву поют хвалу. Перед ним по праву, это был такой древний обычай, перед царем кидали свои одежды в знак вот покорности. Иисус, царь, ты можешь, мы полностью покорны тебе, ты можешь не только по нашим одеждам пройти, мы готовы сами лечь, вот показать тебе свою покорность, свою преданность, да. Поют, славят, стелют одежды, кладут пальмовые листья и так далее, как бы вот расстилаются пред ним, да. Признавая его авторитет, его власть, достоинство, господство, его царское величие. Как известно, всегда цари и государи, императоры и короли, падишахи, султаны, а позже президенты, премьер-министры, канцлеры и другие правители – очень любили и любят до сих пор такие торжественные моменты всенародного признания и прославления. Скорее всего, большинство из них стремится и к власти только ради таких моментов, когда им кажется, что весь мир лежит у их ног, их самолюбие щекотят такие приятные пустяки, когда все прославляют их. Власть и слава – это то, что всегда притягивает к себе людей и соблазняет многих. Я слышал, что когда была коронация королевы Англии Виктории в 1838 году, ее голову венчала корона, украшенная огромными рубинами и сапфирами, и они обрамляли огромный бриллиант достоинством в 309 карат. Ее королевский скипетр был увенчан еще большим бриллиантом, добытым в Африке, весом в 516,5 карата, то есть это огромный, огромный драгоценный камень, может быть, самый дорогой на то время. На Руси царские особы любили богатые, украшенные, пышные, многолюдные торжества, когда тысячи князей, бояр, купцов, солдат и простолюдин падали пред ними ниц и по-холопски громогласно прославляли их. Если вы хотите убедиться в этом, сходите на экскурсию в Оружейную палату в Кремле или в Алмазный фонд, и вы увидите, чем любили украшать себя русские цари и императоры. Действительно, в земной жизни царским особам нередко воздают такую почесть, славу, но, откровенно говоря, она нередко бывает вынужденной, протокольной, лицемерной, срежиссированный такими же холопами-режиссерами. Наверное, вы читали, что когда, например, умирает очередной вождь и благодетель в Северной Корее, то людей заставляют там неделями рыдать, плакать, там, собираться вместе, устраивают такое вот публичное рыдание, так сказать, выражение горя, что вот их отец-благодетель почил. И если кто-то не так яростно плачет или отказывается плакать, то просто его или убивают, или сажают в тюрьму. Это то, что происходит в этом мире, как любят себя ублажать царские особы. И несмотря на это, Священное Писание учит нас. Мы читаем в первом послании Петра во второй главе такие слова. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Но Библия говорит, что наш царь, царь учеников Иисуса, это сам Иисус. Недавно я встретился с одним братом в аэропорте. Он служит пастором на севере нашей России. И вот он говорит, что в связи с украинскими событиями его вызвали соответствующие органы и говорят, вот как ты относишься к власти, насколько ты лоялен. И он говорит, вы знаете, я родился при Хрущеве, был один царь Хрущев, потом вырос, основная моя жизнь при другом царе, при Брежневе, потом был еще Горбачев, другой, третий, но всегда я служил только одному царю. Они говорят, какому царю? Он говорит, Господу моему Иисусу Христу. На самом деле, только Господь Иисус Христос достоин высшей славы, достоин всей чести, всякого поклонения. Но Господь Иисус – это такой удивительный царь, который не терпит фальши и ненавидит лицемерие. Это такой царь, которому противна бездушная показная хвала, и пусть талантливое, стройное пение, если оно не исходит из сердца. Еще один пример. По-моему, рассказывали про Смоленский хор, когда однажды их попросили спеть в православном кафедральном соборе. И вот кто-то услышал, как два вот этих иерарха местные друг другу говорят, старший говорит младшему, видишь, говорит, как поют, а чего ж твои так не поют? Он говорит, так мои наемники, а эти от сердца поют. Друзья мои, нам важно проверять свое сердце. Вот Иисус, кто Он для меня и тебя? Когда я пою Ему, когда я поклоняюсь Ему, когда я выражаю свою веру, публично или где-то внутри себя, видит ли Он, что это все происходит из глубины моей души, из глубины моего сердца? Помните, как Иисус неоднократно говорил вот этим поклонникам, окружавшим Его, такие страшные слова? Ну, например, Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих, Евангелие от Матфея. И люди приходили, поклонялись Ему, как-то почитали Его, а Он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня. Еще один момент. Друзья, многие в течение истории церкви, многие люди с радостью принимали Иисуса как помощника, как защитника, как благодетеля, как того, кто как-то поможет, войдет в их нужду. Спасет. Я как-то уже говорил, для меня было очень удивительно и печально узнать, что храм Христа Спасителя в Москве был построен фактически не в честь Иисуса, Спасителя нашего от грехов наших, а в честь Иисуса, как бы Господа, который защитил Россию от наполеоновского нашествия в 1812 году. И вот народ, движимый такой благодарностью к Богу, собирали несколько лет деньги, строили долго, построили храм Христа Спасителя. Но, друзья мои, является ли Иисус не только Спасителем, защитником, помощником, но является ли Иисус Господом, Царем, Господином, Владыкой, Хозяином моей и твоей жизни. Давайте честно ответим на этот вопрос. Кто сидит на троне моего и твоего сердца? Сегодня, сейчас, не вчера, не в момент покаяния, не 10 лет назад, но сегодня и сейчас, кто царит на троне моего и твоего сердца? И третий момент, на который мне хочется обратить внимание, можно начать читать 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, если бы и ты, хотя всей день, в твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дому есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Вход Иисуса Христа в Иерусалим начался с того, что мы видим его как Бога, который знает все. Продолжение входа Иисуса показывает Иисуса как царя, которому мы призваны поклониться и сказать, Господи, что повелишь мне делать? Вот я, пошли меня. И завершение этой истории показывает нам Иисуса как справедливого и строгого судью, который милует, милует, терпит, терпит, милует, долготерпит, но потом начинает наказывать тех своих рабов, которые поступают недостойно. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, написано, «Дому есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Что обычно является центром любого большого города? Царский или княжеский дворец, в России местный Кремль. Иногда это какая-то центральная площадь, здание парламента. Иногда это какая-то центральная крепость, место обитания генерал-губернатора или еще какого-нибудь там начальника. Но не так было в Израиле, не так было в Иерусалиме. Никогда центром Иерусалима не был чей-то дворец, тем более здание парламента. Никогда центром Иерусалима не была крепость Антония, где находился полк римских легионеров и их штаб, можно так сказать, который оккупировали в то время Израиля. Израиль изначально был теократическим государством. Израилем руководил, был его главой сам Господь Бог. Долгие годы в Израиле, уже после того, как Израиль стал государством, там вообще царя не было, помните, да? Столетия, где-то 400 лет было время судей, до этого время Иисуса Навина. Не было вообще такого понятия, как монаршая власть. И Господь управлял своим народом. Через людей верных, кого он находил в одном колене, в другом, в одном городе, в третьем селении, поставлял их и через них руководил своим народом. Но даже тогда, когда, начиная с Саула, началась вот такая царская монашеская династия в Иерусалиме, там потом потомки Давида, все равно Бог руководил своим народом через закон, данный через Моисея, да, через первосвященников, через пророков. Главный заповедь для всех евреев всегда была такая. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. И центром всего Израиля всегда был величественный Божий храм. Это было место поклонения. Это было место встречи грешного человека со святым Богом. Это было место молитвенного предстояния. Это было место прославления. Это было место покаяния. Это был дом молитвы. Это было место, где приносили жертву Богу. Там проводили праздничные собрания, там радовались и там плакали, там учили, там получали благословение и откровение от Господа. И вот храм всегда был в определенном смысле сердцем Израиля и барометром его духовного состояния, духовной жизни. Сегодня этим храмом является уже не Иерусалимский храм там в Израиле, но Библия говорит, сердце человека сегодня, или, может, так правильнее даже сказать, может быть, тело человека, внутренность, вот это вот храм, в котором обитает Бог. Помните слова апостола Павла, 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». И это совершенно закономерно, что Иисус, войдя в Иерусалим, как полновластный царь и господин, он сразу пошел в центр Иерусалима, он пошел в храм Божий. Но то, что он там увидел, вызвало его недоумение, разочарование, боль и справедливый гнев. Евангелист Матфей пишет, «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, домом молитвы наречется, а вы сделали вертепом разбойников». Интересно, что у Марка есть такая деталь, что Иисус вошел в этот день в храм, все осмотрел, потом вышел, переночевал за городом и уже на следующий день совершил очищение этого храма. Мне эта деталь нравится, потому что здесь говорится, что Иисус не действовал как-то спонтанно, вы знаете, вот завели его, вот как-то вот вспыхнул его гнев, и он вот разбушевался и пошел там громить все направо и налево. Это был осознанный шаг, это было целенаправленное действие, не просто в эмоциях, да, но его решение очистить Божий храм. Наверное, вы слышали, читали, может быть, в проповеди слышали, что в то время в храме был успешно налаженный религиозный бизнес. Причем руководил этим бизнесом сам первосвященник, предстоятель, первосвященник Анна. И вот историки говорят, что вот это вот место торговли, оно даже называлось «дворы Анны», то есть это под его, так сказать, протекцией все находилось. И там все было схвачено местными священниками и их пронырливыми помощниками. Мы знаем, что по закону Богу нужно было приносить лучшее животное в жертву. Без пятна, без порока, лучшее. Но кто определял, что это лучшее? Ну, конечно, священник. И, конечно, он отбраковывал, и это не лучшее, и это не лучшее, и это... А какое лучшее? А вот здесь продается лучшее. Прямо здесь, рядышком. Не надо вам терять время, не нужно везти свое животное из какого-то другого региона, из другого города. Вы можете просто принести денежки, а вот здесь это лучше купить. И историки говорят, что цена этого лучшего иногда была 30-кратная по сравнению с ценой обычного хорошего животного. Кроме того, по закону в сокровищницу храма можно было приносить определенную валюту местную, священный сикель. Причем не просто только валюту, но в определенном выражении, полсикля. И где это можно обменять? В Галилее не было обменников. В Иерихоне не было обменников. В Версавии не было обменников. Где? Ну, конечно, тут в храме. Тут были лучшие обменники, тут был Центробанк, да, и все в одном месте, очень удобно, только курс был очень страшный. И люди были вынуждены приходить со всего Израиля, приезжать из других городов и везти не животных, а вести побольше денег, чтобы здесь, в местных обменниках, обменять свои деньги на священные тугрики, купить животное, взять и вот эти, разменять эти полсикля, чтобы принести необходимую такую, можно сказать, финансовую, вот это пожертвование на дело Божие. Вместо покаяния, вместо духа молитвы, вместо благоговения, вместо чистоты и святости, вместо вот этого словословия и благолепия в пределах храма шел торг и процветал выгодный бизнес. И вот тут случилась одна заминочка. В храм пришел его хозяин и господин. В храм пришел тот, кому веками поклонялись и кому молились евреи, кому они служили, кого они прославляли. В храм пришел тот, чей бизнес они держали. И вот этот хозяин, господин, этот некто увидел ужасную картину, увидел полное несоответствие, противоречие, увидел эту ложь, увидел, что Божий храм сделался местом бизнеса, местом обмана и наживы. Иисус исполнился гневом и стал решительно наводить порядок. Есть еще одна деталь, что по всей вероятности, это было второе очищение храма Господом Иисусом Христом, потому что первое было как раз вот на ту первую Пасху 3 года назад, когда Иисус, выйдя на публичное служение, первый раз так вот публично, как Мессия, как Божий посланник пришел в храм. Это 2 глава Иоанна, с 13 стиха описывается. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Причем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И вот удивительно, что Иисус с этого момента начинает свое публичное служение и подобным заканчивает. Получается, что после того, как Иисус первый раз очистил храм, возможно, как только он ушел, все возвратилось на круги своя. И это говорит, два момента здесь можно увидеть. С одной стороны, удивительную милость Господа к нам, грешным людям. Вот тогда, в первый раз, он еще не говорил, что придут дни, когда враги твои окружат тебя и так далее, и так далее. Он дал людям шанс покаяться, он показал им на их мерзости. Он обличил их, он попытался очистить, он попытался установить снова Божию правду. И дал им шанс осознать, исправиться. Но когда он вернулся туда через 3 года, он снова очистил, он снова проявил свою власть и свое такое право судьи делать то, что он имеет право делать. Но он сказал там вот эти слова, что наказание за ваше упорство, за ваше упрямство, за ваше жестокосердие, оно придет непременно. Друзья мои, я думаю о том, что Бог милостив к нам, слава Ему за это. Мы сегодня будем вспоминать страсти Христовы, это милость Божия к нам грешным. Он дает нам право снова и снова приходить к Нему, снова и снова каяться, снова и снова исповедовать, чтобы храм твоего и моего сердца был чист, чтобы он не был наполнен мерзостью, грехом, нечистотой. И сегодня, дай Господь, чтобы мы могли от сердца, если Дух Святой в чем-то обличает нас, сказать: «Господи, прости меня и помилуй. Грешен, Господи, помилуй меня». И вместе с тем, если мы сознательно, логически выбираем продолжать жить в грехе, в скверне, в нечистоте, грешить, нарушать Божьи заповеди, попирать, как написано, святыню, кровь Господа Иисуса Христа, тогда наступает еще самый страшный момент. И этот самый страшный момент описан в Евангелии от Луки в 13 главе с 34 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов под крылья свои, вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Друзья мои, нет ничего более страшного, чем ученик без учителя, чем церковь без того Бога, которому она поклоняется. Нет ничего более страшного и печального, чем христианство без Христа. Некоторые авторы так рисуют себе, что когда будет вознесение церкви, и верные Божии будут вознесены в Царствие Небесное, в Царство Господа Иисуса Христа, то, возможно, наступит воскресное собрание, возможно, что часть церкви соберется продолжать поклоняться Господу Иисусу Христу. Есть, может быть, вы читали книги или смотрели, там оставлено еще что-то. И есть подтверждение Священного Писания, когда написано, что будут двое на поле, один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть жерновах, один возьмется, другой оставится. Двое будут на одной постели, один возьмется, другой оставится. Друзья мои, сегодня мы входим в Страстную неделю. Я бы хотел задать себе и каждый, чтобы задал себе вопрос. Я все еще со Христом? Живет ли Иисус в моем сердце? Что Он видит, заглядывая в мою душу? Что Он видит, когда сканирует мой разум? Когда испытывает или проверяет мои желания, мои стремления, мои ценности, мое мировоззрение, мой вот этот внутренний мир, чем я сегодня живу, систему моих взглядов, ценностей, мечтаний и так далее, и так далее. Видит ли он то, что мог сказать апостол Петр уже после воскресения Иисуса? Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И, может быть, немножко в нарушении правил гомилетики, я хотел один текст, который мы сегодня еще не употребляли, предложить себе и вам как такой текст, который ведет на Страстную неделю. Это второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Он созвучен с тем, что мы говорили, но мы не касались его. Пусть этот текст ведет на Страстную неделю, и мы прочитаем его и помолимся. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Дай Господь, чтобы ты и я были тем, чем мы должны быть. Дай Господь, чтобы, исследуя себя, мы с радостью подтвердили, что Иисус в нас, что мы в Нем, что мы на этой чудесной виноградной лозе, Он в нас, что мы среди Его овечек, Он наш пастырь, что Он наш Господь, мы члены Его семьи, что Он наш Учитель, мы Его ученики. Да благословит Он нас в этом. Аминь.